Замир. Я не думаю, что это имя, но попробуйте, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, подскажите, пожалуйста, а вот когда собираешь какую-то цедаку, да, например, там свечу зажег, там что-то сказал и отложил какую-то денежку, допустим, российская 1 рубль, и он насобирался много, а потом хочешь какую-то крупную сумму дать, одним целиком, можно как-то сказать, что эти переходят сюда, вот как-то вот разменять одной купюрой дать, а те, что ты каждый день говорил и откладывал, их просто оставить? Или лучше все-таки те деньги отдать, которые каждый день говорил, откладывал?
Я очень хорошо вы спрашиваете. То есть, давайте поясним. Значит, человек, он, скажем, давал каждую неделю, скажем, 1 рублю, и в конце, значит, у него в конце месяца у него осталось, скажем, 4 рубля. Обязан ли он вот все эти 4 рубля по 1 рублю сейчас дать на цаку, или он может, скажем, я не знаю, как есть купюры, скажем, взять, если есть такая купюра, скажем, 4 рубля, перевести на нее эти деньги и, значит, и не отдавать по рублю, а отдать именно купюру. Это ваш вопрос, да, если я правильно понял?
Правильно, правильно, да. И отдать 4
да.
рубля,
нет
или
никакой
же
проблемы,
лучше
да, вы можете так
перевести?
сделать, пожалуйста, можете делать. Если нам важно как бы не сами монеты, а как бы а их стоимость, да, которая пойдет на помощь бедным или какие-то другие цели. Вот, и можете сказать, что вот я перевожу, значит, вот эту цаку на вот эту купюру и дать купюру, как вам удобно. Эти монеты можете потом взять и использовать их для будничных целей. Это уже не монеты с таким.
Все, и через интернет тоже можно отправить, да,
Да,
просто
да,
своим
да, 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 да,
голосом.
да, да, да. То же самое можно через интернет перевести какую-то сумму, а эти деньги, значит, вы заберете себе.
Спасибо большое вам. Скорейшей
Пожалуйста.
победы Израиля, скорейшей освобождения Пленина. Спасибо.
Спасибо, дорогие друзья. Во-первых, у нас я хотела сделать объявление, да, пока все не разошлись, не расходились. Для вас мы создали очень полезный ресурс – популярный аудио-алахот. Это еврейские законы буквально на минуту. Вот тот Рав, которого вы сейчас видите, да, на экранах, Рав Яаков Шуб, отвечает очень коротко, в доступной форме. Просто, просто потрясающе. Я выслала вам в чат ссылки. Есть группа в WhatsApp, есть группа в Telegram. В описании к этому уроку в YouTube тоже будет обязательно добавлена эта ссылка. Вопросы, вижу, продолжаются. Лариса, давайте попробуем еще раз вам включить микрофон. Лариса, слушаем вас. Друзья, вопросов очень много, давайте тогда поспешим. Евгения, у вас включен микрофон, слушаем вас.
Здравствуйте, у меня вопрос по поводу даты дня рождения. У меня день рождения выпадает на 22 декабря по русским, да, по русскому календарю. А как это интерпретировать на еврейский календарь? Ближе к Хануке это выпадает, и как это можно, ну, интерпретировать?
Я, к сожалению, вам не могу сказать точно. У нас на сайте есть такая рубрика, называется «Конверт дат». В ней вы можете ввести дату своего рождения, то есть число, месяц и обязательно год. И он переведет вас в еврейскую, то есть вы получите еврейскую дату своего рождения. В каком это еврейском году было и какая дата. И, соответственно, с этой датой вы можете, этой датой можете пользоваться.
Спасибо.
Значит,
туда
это называется «Конвертайт», пожалуйста, там можете воспользоваться этой рубрикой.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо большое, уважаемый Рав Яаков. Друзья, если есть еще вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте руки. Вопрос, который пришел к нам сегодня в личку, как мы просили. О, послушайте. Можно ли вешать на стену в спальне листы бумаги со словами иврита, молитвами и отрывками Торы, написанные от руки, чтобы их выучить? Ну, так часто поступают люди, которые только начинают соблюдать.
Да, в этом нет никакой проблемы. Единственное, если это слова Торы или слова молитвы, и это спальня, как вы говорите, где люди, там, может быть, они ходят без одежды, или там происходит супружеская близость, тогда, если это слова Торы и слова молитвы, там вешаться нельзя. И если они там висят, их нужно прикрыть. Если это в другой комнате, да, или там люди не ходят в раздетом виде, тогда нет проблемы их вешать на стенку.
Спасибо. Следующий вопрос. Секундочку, вот у нас в чате. Можно ли оставшиеся халы после шаббата дать неевреям? И еще можно ли ими кормить домашних животных?
Смотрите, Есть вопрос насчет того, можно ли, начнем с конца, кормить животных едой, которая предназначена для людей. Но большинство аналитических авторитетов, оно склоняется к тому, что если эта вещь все равно будет выброшена, да, то нет проблемы кормить ею животных. Да? Вот. Ну, как бы они, евреи, тоже это разрешено отдавать. Единственное, скажем, что если это какой-то кусочек, на который сказали благословение, то его лучше не давать животным. А если это просто остатки хала, то вы уже не собираетесь ее пользоваться, и пользоваться, пожалуйста, может дать знакомым евреям или дать это животным, чтобы она не пропала.
Тогда вдогонку я задам вопрос, что у нас принято делать с остатками хлеба? Можно ли вообще выбрасывать или ну, как утилизировать, если хлеб пропал, к примеру?
Смотрите, написано, что выбрасывать хлеб – это приводит к бедности, да? Но опять же, если это тот хлеб, который уже не будут кушать, и, скажем, сегодня у нас, к сожалению, там дети, они разбалованы, они уже не готовы кушать там вчерашний хлеб или что-то такое, да? Вот, так, поэтому, если это вы точно знаете, это у вас не будет употреблено, то, в принципе, можно его совернуть так, значит, в какой-то пакет темный, чтобы его не было видно, что это хлеб, и можно положить его в мусорку. Вот. Если, значит, есть некоторые, которые устражают, они оставляют его просто в пакете, пока он не испортится, и потом выбрасывают. Но это не обязательно. То есть, в принципе, если это хлеб точно, который не будет использован, и его некуда, как вы сказали, отдать кому-то или скормить животному, тогда можно просто вернуть его в пакет, и, значит, чтобы это не было видно, что это хлеб, чтобы это не было безоем, не было пренебрежения хлеба, и можно тогда будет его выбросить.
Птиц можно кормить крошками?
Да, да. Если, опять же, этот хлеб, если этот хлеб, который вы не собираетесь употреблять, тогда да, можно.
Спасибо. Вообще слышала, что это проявление хеседа, милосердия, когда мы кормим птичек, что это сгула как раз на то, что и к нам Всевышний будет более милосердный. Окей. Вопрос такой Инна задает. Давно не могу найти четкий ответ на такой вопрос. В Амиде после последнего благословения мы отступаем 3 шага назад. А нужно ли после окончания Амиды опять сделать 3 шага вперед? Заранее благодарю.
И очень хороший вопрос. Действительно, в Алахе это напрямую это не написано, что нужно вернуться обратно. Но принято так делать, да, то есть это по Кабале, принято вернуться опять же на то место, после того, как отошли 3 шага, вернуться на то же место после молитвы. Это по Кабале, но то есть в аллахических книгах это не описано напрямую.
Спасибо. Тут есть уточнение по поводу отрывков истории и молитв на стене. Можно ли их все-таки прикрыть 2 прозрачными пакетами, файлами, чтобы они были прикрыты, но чтобы можно было читать? Ну, какая находка.
Нет, опять же, если они видны, и там, значит, человек находится в этом виде, или там это спальня, где есть супружеская близость, то прозрачные пакеты в данном случае не подойдут. Это должно быть что-то, что прикрывает, чтобы это не было видно.
Спасибо, Леон. У вас включен микрофон, пожалуйста. У нас горячие пирожки прямо. Угу.
Шалом. Вы не могли бы прокомментировать фразу из утренней молитвы Шахарит или объяснить ее? Это на русском языке. Вот добрые дела, плоды которых человек внушает в этом мире, но сами они остаются для мира грядущего, а именно почитание отца и матери и так далее до конца. Что значит, я понимаю, что они остаются для мира грядущего, что значит человек кушает в этом мире? Спасибо.
Значит, очевидно, человек, каждая заповедь, она совершает какое-то влияние в высших мирах. Вот. И вот именно в этих заповедях часть этого влияния, она спускается в этот мир как какое-то благо. Вот. И человек сможет почувствовать это благо в этом мире. Хотя как бы основную награду он получит в будущем мире. Часть этой награды, вот этого блага, которое спустится в этот мир, человек сможет получить это в этом мире. В каком это виде именно спустится, это мы не можем точно сказать. Это может быть в одном виде, другом в другом. Но вот это именно вот это благо, которое вышло в результате влияния на высшие миры своими заповедями, это то, что называется, что человек будет кушать плоды в этом мире.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо большое, Белла. Секундочку, включаем вам микрофон. О, да, Белла, пожалуйста.
Спасибо. Спасибо. У меня вопрос насчет печенки, говяжьей печенки. Первый вопрос, можно ли ее заморозить, чтобы приготовить позже? А второй вопрос, можно как ее так сделать кошерно, чтобы она не была такая жесткая?
Ну, я не знаю, насчет второго вопроса, это не ко мне, это...
Может, Мирьям поможет?
Да, ты сказала, то есть это к нашим специалистам кулинарии, да? То есть я, к сожалению...
Я точно помогу.
Вот.
Что?
Значит, насчет печенки, то есть там вопрос, значит, то есть печень в чем ее
понимаете? Ой, я извиняюсь, можно добавление? Там написано, что она вымоченная в соли. Но кашрут рабанут.
То есть, если она находится в замороженном виде и в ней нет крови, ее можно заморозить. Вот. Но потом ее нужно будет, значит, разрезать, как бы там, и жарить ее на огне так, чтобы кровь стекала, и, значит, и, ну, не стекала на поддон, а стекала на какую-то, скажем, в какую-то противень, которая вам не нужна, которую вы сможете потом выбросить. Лучше всего это что-то типа мангала, то есть что-то
там. На гриле.
Да, то есть потому что то, что стекает вниз, оно как бы оно будет запрещено. То есть подложить туда какую-то жидкость или что, и потом это выбросить. Вот. Но если она заморожена и там нет крови, тогда можно ее продолжить замораживать. Поскольку если там не есть, как бы, то есть, ну, если вы высыли, то там нету крови, да, то проблема иногда бывает, что если печенка она свежая, и она находится в крови, и потом ее, она остается в этой крови, тогда она обратно впитывает эту кровь, это будет уже проблема.
Но, нет, просто... Я не уверена, что там прям совсем нету крови.
Не, ну если она, чтобы, скажем, ее высолили.
Да.
Завернули, значит, как бы там, и она заморожена, то может продолжить заморозить, и только потом уже жарить ее.
Жарить прямо на сковородке или на мангале?
Не, Анатолий, ее нужно разрезать, как бы, и, значит, и жарить таким образом, чтобы стекала кровь.
На мангале.
Вот так ее жарить нельзя, не надо.
Спасибо. Но это потом станет жесткое. Да? Может, Мирьям поможет?
Это не ко мне вопрос.
Хорошо, спасибо.
Спасибо.
Я вам обязательно помогу. Пожалуйста, в чате обратите внимание. Есть ссылки на прекрасный толдот. Как раз вот по четвергам я выкладываю классные рецепты, как кошерно и вкусно готовить, чтобы было мягко и полезно, и вкусно.
Спасибо большое. Ладно. Да. До свидания.
Спасибо, Белла. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Следующий у нас Алекс поднимал руку.
Припеченку спросила.
Алекс, пожалуйста, у вас включен микрофон. Мы ждем вашего вопроса.
Да. Здравствуйте. Вопрос может быть немного глупый, но в общем, есть ли какие-то ограничения на стирку кипы? Как, ну, можно ли ее стирать с другими предметами одежды? Надо ли ее класть в отдельный мешочек, или можно ли стирать несколько кип вместе? Ну, в общем, или их лучше вообще не стирать, или что с ними делать?
Смотрите, хороший вопрос. Кипа – это не что-то святое, да? Вот. И поэтому ее нет проблем ее стирать, ее как вам вздумается. Только имейте в виду, что кипа, которая, она, значит, она новая, она может закрасить вам другие вещи. Это чисто практическое, да, что если вы будете стираться какими-то другими вещами, они могут, она еще может закрасить, да. Вот. Но нет проблемы ее стираться, нет проблемы, значит, это не что-то святое, и неважно, как с чем ее стираться, если как бы поступается как удобно.
Спасибо.
Спасибо вам.
Я позволю от себя добавить сразу вопрос, который мне пришел в голову и для мужчин, и для женщин. Можно ли заранее до стирки заносить талит гадоль, то есть большой талит, да, и оставлять, например, там, как в туалете, в ванной, или нужно непосредственно прямо перед стиркой занести и положить в стиральную машину такой предмет?
Хороший вопрос, спасибо. Нет проблемы его заносить в туалет. То есть сам по себе талит, это тоже... у нас есть два понятия. Есть понятие, которое... вещи, у которых есть святость, это, скажем, тфилин, святые книги, вот, их нельзя заносить в туалет. Талит – это предназначено для выполнения заповедей, да, это не святость, это вещь для выполнения заповедей, и его можно заносить в туалет. или банк выпускать, как вам удобно.
Спасибо, Розалия. У вас микрофон.
Да, здравствуйте, спасибо большое. Сначала я хочу попросить урок поднять всю душу. Может быть, наоборот, это мой папа, у него сегодня нашла годовщина, вот дали эту годовщину или смерть. Это, пожалуйста, попросите поднять его души. И это достаточно, что я сказала, да?
То есть пусть это будет за разрешение души Йоликан Барух.
Значит, шаббат. И женщина, которая молится шахарит каждый день, и то же самое в шаббат, она дома молится. И да. После того, как она молится и мусав тоже. Да. После того, как она, когда она может сказать кидуш сама, либо сразу после шахарит, когда она помолилась шахарит, она может сказать кидуш и что-то поесть, или нужно еще мусав молиться?
Нет, обязанность говорить кидуш, она начинается после того, как помолились шахарис. Mm-hmm. То есть, если человек хочет сделать кидуш или хочет что-то съесть после шахарита, то ему предварительно необходимо сделать кидуш. Значит, а потом можно помолиться мусав. Опять же, кидуш, это имеется в виду, что это было вино или сок. И у нас такое правило, что кидуш должен быть в месте, где есть трапеза. А именно, значит, нужно еще, кроме того, чтобы выпить этот сок или вино, нужно съесть как минимум кибейца, то есть это около 50 кубических сантиметров каких-то пирожных или то есть мучных изделий, чтобы это считалось как трапеза. И тогда это будет называться кидуш. Потом можно молиться мусор.
Обязана
да.
ли женщина молиться
мусав? Опять же, то есть женщина не обязана молиться мусав, да? Вот, но те, которые молятся и шахариса, ну, в шаббат они обязаны, они обычно тоже молятся и мусав, но это не обязанность.
Спасибо большое. Пару слов, заметка, пожалуйста, по поводу посвящения. Дорогие друзья, мы так не поступаем. В прямом эфире вот так вот не ставим к стене равы и не просим делать посвящение. У нас есть определенный порядок. Пожалуйста, обращайтесь к модератору, да, кому-то из нас, из ведущих, и мы заранее сделаем это красиво. Мы обсудим и красиво сделаем посвящение, а не вот так вот, ну, в упыхах. Следующий вопрос. Можно ли кисть и цицит приделать к закладке в книгу? И может ли быть такая кисть цицит с нитью не синей, а лиловой, к примеру?
Смотрите, кисть и цицит, которые уже больше не используются, да, то есть написано, что их, да, можно использовать как закладку в книге. Вот. Теперь, сами по поводу самих цвета кисти и цицит, это у нас написано вторым прямым текстом, что это должна быть нить голубого цвета. Значит, и голубой цвет – это особенный цвет, который делается из специальных моллюсков. У нас, к сожалению, была утеряна традиция о том, какой это голубой цвет. И поэтому сегодня большинство людей, логических авторитетов, считают, что у нас такого цвета нет, и поэтому мы просто пользуемся белыми ниницами.
Спасибо большое. Тут чат у нас просто трещит по швам. Давайте начнем. Мезонот слышали, да? Мой вопрос в тему. Если съели мезонот, то есть выпечку, да, не хлеб, то когда заканчивается время сказать благословение Мейн-Шалош, благодарственное благословение, которое мы говорим после еды? Спасибо.
В принципе, у нас это тоже, это может быть, значит, около 72 минут, да, то есть то, что я когда-то узнал. Вопрос, если это съели мало, то это может быть меньше, то есть чувствуется уже голод, то это уже, значит, это тоже проблема, да. Вот, то есть желательно говорить благословение сразу после того, как закончили трапезу, чтобы потом не забывать и не было проблемы с тем, что уже прошло время того переваривания, которое, после которого уже не говорят благословение после еды.
Спасибо большое. Тут вопрос, наверное, к Рике Гдалевич. Но попробуем все-таки. Девушки ашкеназки предлагают шидух с парнем сефардом. Но он учится в ашкеназской ешиве. Что об этом говорит Аллаха, о таком переходе? Я так понимаю, о переходе парня. Да? Инна, исправьте, если я неправильно понимаю.
То есть, смотрите, это вопрос, как может стать ашкеназ сефардом, а сефард ашкеназом, да? Может ли такое вообще быть, да? Вот. В принципе, алфические авторитеты говорят, да, что это может быть такое понятие, как атарат недарим, да? Что это как бы, что это вот, те обычаи, которые человек на себя принимает для него как недар. То есть, если человек сделает атарат недарим, и он, значит, то он может, в принципе, стать, значит, либо ашкеназом, либо сефардом, да? Вот. Очень часто такое бывает, что если человек учится в какой-то определенной ишиве, то он, значит, принимает на себя обычаи той ишивы, которой он учится, поскольку это, как бы, это его, значит, это то база, которая, значит, от которой ему, которая ему дается на всю жизнь, да, то есть то, что он получает из знания в ишиве, на самом деле, то, что человек, скажем, учится в ишиве, ну, сегодня, ну, если мы говорим ишива гдула, то есть это где-то 5, может быть, 6 лет, да, все равно, да, говорят, что человек, который учился там в Ишиве Хеврон, так он как бы Хевронер, он на всю жизнь Хевронер. Тот, который учится в Ишиве Мир, он на всю жизнь там Мирер, да, то есть вот эти, значит, на всю жизнь, и, скажем, если это человек сефард, который учился в Ашкеназской Ишиве, то очень часто бывает, что он принимает на себя обычаи, значит, ашкеназов, но это не обязательно, многие продолжают соблюдать свои обычаи, значит, и они продолжают, значит, и молиться на своем мусахе, и соблюдать свои обычаи, то есть это не запрет, вот, но если это уже такая индивидуальная вещь, которая зависит от семьи, зависит от, как бы, от многих обстоятельств.
Спасибо большое. Слушайте, как у нас сегодня в темпе. Шедух о девушке. А в какая проблема у девушки? Инна, пожалуйста, я не совсем тогда понимаю, что с девушкой. А, я поняла. То есть девушка ашкеназка и будет выходить замуж за сефарда. Может ли она это сделать? И, скорее всего, как у нее дальше будет укладываться быт? Вот в чем вопрос.
Это как бы это вопрос в любом шедухе, да? То есть обычно стараются, чтобы люди были более-менее примерно как бы, с одного, как говорится, бэкграунда, с одного, как бы, понимая, чтобы им лучше было понимать друг друга, да? Вот. Если есть какие-то различия, то это всегда может быть, возникать какие-то вопросы, да, это может быть разная ментальность, разные обычаи, вот. Но, в принципе, если люди подходят друг к другу, то нет никакой проблемы, это шкинас, это сефард, или, то есть много из шедухим, которые брат женат на сефардской женщине, то есть как бы и прекрасно живут, то есть это как бы это не то есть не какое-то препятствие, да. Единственное, что нужно понять, что вот, люди друг к другу подходят, как бы.
Да, здравствуйте. Можно еще вопрос?
Да, слушаю вас.
Сколько времени после шедуха, ну, не первого, да, шедуха, там, предыдущие не получились, да, замужество. Вот, невесте и жениху нужно сколько свиданий, чтобы понять, что они могут жениться? Ну, сколько им вообще, какое строго должно быть, сколько они должны свиданий провести, чтобы уже прийти к свадьбе, чтобы понять, мое или не мое. Спасибо.
Спасибо. Нет какого-то определенного количества, да? Вот, то есть это, опять же, это индивидуально. Желательно, чтобы был какой-то шатхан или шатханит, который бы вели этот шедух, они, может быть, как-то советовали, слушали, да? То есть, но нету какого-то конкретного количества встреч, да? Вот, если это, скажем, сильно религиозная пара, то есть это обычная религиозная пара, то есть обычно там это проходит там 4, 6, 7 встреч, что-то такое, да? Вот, но если там людям это не хватает, или, то можно как бы, можно и больше, да? Главное, чтобы было какое-то движение, да, что это не было просто эта стагнация, да, и поэтому желательно, чтобы был кто-то на стороне, который мог бы это помогать людям как-то это понять, движутся в правильном направлении, или это уже это
спасибо.
Спасибо. У нас сегодня вечер возможностей, дорогие друзья. Я в тему тогда отрекламирую, что у нас 9 числа в 20 часов по этой же ссылке будет в таком же режиме вопрос-ответ, встреча с Рикой Гдалевич, семейная консультация. Два раза в месяц мы с ней проводим вот такие разговоры душевные на какие-то определенные темы. У нас будет тема шедухов. Как раз если кого-то интересует, в 20 часов 9 декабря. Розалия, пожалуйста, у вас включен микрофон.
Я извиняюсь, я просто не закончила вопрос по поводу кидуша. Есть ли возможность в шаббат женщине, которая молится, поесть до кидуша? Или вообще никакой возможности нет? После брахот, предположим. Какая-то есть возможность что-то поесть? Или однозначно нет?
Смотрите, то есть, если женщина, она сказала какие-то, то есть, благословения, то это же считается, что она как бы начала молиться, и, значит, и ей нельзя будет кушать до того, как она помолилась молитву Шахарис. Вот. Но, единственное, если это человек, который он плохо себя чувствует, или, значит, ему нужно по врачебным показаниям нужно покушать, тогда ему, да, можно покушать. В принципе, как бы, то есть, если это обычный человек, то это можно попить. Можно, неважно, это вода или там, или это стаканчик кофе, да, то есть это можно попить до молитвы. Вот есть до молитвы, в принципе, нельзя, если это женщина, которая молится. Вот, и поэтому, значит, желательно тут помолиться, а потом уже сделать кидуш и покушать.
Спасибо. Продолжение, извините, это все рядом. Значит, сказала кидуш, поела под мезонот, сказала браху. Через какое-то время муж возвращается из Бет-Кнессет, и он говорит кидуш. Он не должен уже говорить вставку, да, чтобы ляце это от Айша. Но она может, как бы, он сказал браху на сок, на вино, жена может от этих момент тоже выпить сок. Как бы не это не кидуш, а просто как лахам, что какая лаха.
Да. Значит, если муж пришел, и он говорит благословение на сок от кидуша, да. И он имеет в виду вывести жену, если она ему сказала, что, пожалуйста, выведи меня. Если он не имеет в виду, она сказала, я делал кидуш, и все, значит, он, очевидно, делал кидуш только для себя. Если она сказала, что, значит, я тоже буду слушать, то тогда он сказал благословение, он может вывести в это благословение ее тоже.
То есть сказать амен достаточно, чтобы потом выпить сок виноградный, да?
В данном случае, да?
Спасибо большое. До свидания, спасибо.
До свидания.
Спасибо большое, двигаемся дальше. Уф, длинный чат, сейчас, секундочку. Давайте вот, что у нас тут одна женщина пыталась подключиться, не было ее слышно, но она написала этот вопрос. Я была в Иерусалиме, в одном районе увидела очень древние серебряные таблички, приблизительно 4 века до нашей эры, времен конца первого храма, написанные на иврите, который выглядел как клинопись, не очень похожий на наш современный иврит. Как это понять? Ведь Всевышний нам дал тот иврит, которым мы пользуемся. Если вы понимаете, в теме.
Сейчас я немножко не понял вопрос. В чем вопрос, что...
Вопрос заключается, скорее всего, в том, что иврит в том виде, в котором мы сегодня пользуемся, он изначально был дан нам. Почему эти таблички, датированные приблизительно 4 веком до нашей эры, они выглядят на другом иврите? То есть иврит немножко иначе выглядит. То есть видоизменялся ли иврит?
Смотрите, то есть у нас два понятия. Есть святой язык. Лашона Койдеш, это тот язык, на котором написана Тора, это тот язык, значит, на котором написаны святые тексты. И есть современный иврит, да, то есть это своего вида трансформация вот древнего языка, вот, и понятно, что могут быть какие-то различия, да, вот, то есть это современный иврит, он, значит, да, профессор сделал его, как бы он подогнал его под какие-то свои рамки, они не всегда соответствуют правилам, значит, танахического иврита, вот, но это тот язык, которым мы пользуемся, а, значит, язык, который святой язык, он, могут быть, конечно, различия. Если посмотрите на сайте, есть про это тоже материалы, какие-то различия между танахическим ивритом и современным ивритом.
Спасибо, Евгения. Буквально секундочку, пожалуйста. Тут действительно люди с самого начала урока написали вопросы. Такой вопрос хороший. Почему в субботу запрещены именно 39 работ, которые связаны с возведением мешкана передвижного храма и прохождение этих, порождение этих работ? Почему именно такой выбор? Как это вышло?
То есть это учится, значит, из... из Сухим в Торе, да, то есть это специальный лимут, то есть это нету в этом какого-то логического объяснения, да, то есть как бы, что это специально, Сирата Катух, так это там из Сухим в Торе учится, вот, что именно это было, значит, что именно их 39 этих работ, вот, значит, и, соответственно, производные, их может быть больше, да, то есть как бы производные, скажем, если мы говорим, что если у нас есть одна из 39 работ, это скажем, шить стопер, да, то производное от нее это то же самое по сути, то есть, скажем, это склеивать, да, и сшивать и склеивать это две работы, которые они соединяют две вещи вместе, но поскольку шитье было в храме, это называется аф, это основная работа, а шитье это ее производное, поскольку его в храме не было, в принципе, и то имеет один и тот же смысл соединить две вещи вместе.
Большое спасибо. Двигаемся дальше. Тоже интересный вопрос. Есть ли проблема ихуда, то есть уединения? Бэбиситер 16-17 лет присматривает за детьми. Мальчику почти 9 лет и девочке почти 5 лет. Мальчик и девочка из одной семьи в квартире, не закрыты на замок. Есть ли это проблема уединения?
Дверь закрыта на замок?
Не закрыта.
Значит, смотрите, если это днем, и дверь не закрыта на замок, и могут прийти родители, то, наверное, с этим как бы это да, не будет проблемы. И худо, да? Вот. То есть, когда уже мальчик 9 лет, это с ним уже там может быть проблема, это может быть проблема с их худом. Вот вопрос, девочка 5 лет, может ли она являться шоймером, как бы, что она, значит, она как бы обергает или нет, да? Ну вот, это как бы это, да, в этом есть вопрос. Вот, поэтому, то есть, если это вечером, да, то лучше, значит, напишите, пожалуйста, на сайте, мы тогда уточним для вас этот вопрос.
Тут дополняют, если до полуночи, автор этого же вопроса.
Да, да. Давайте так, если вам не сложно, значит, остаться с координатами, мы тогда как бы уточним это и вам, как бы, и вам ответим.
Хорошо, да, если друзья, да, у нас есть на сайте раздел «Задать вопрос раввину». Займет у вас буквально несколько секунд, чтобы отправить ваш вопрос с пометкой Раву Якову Шубу, и он ответит на ваш вопрос с Божьей помощью. Спасибо. Спасибо вам. Следующий вопрос. Что делать с фотографиями праведников, которые остались на стенках после того, что человек ушел в лучший мир? Отнести их к гнизу или что с ними сделать?
Смотрите, опять же, фотографии, они не имеют какой-то святости. Вот. Поэтому их не стоит их выбрасывать просто как бы как прямо в мусорку. Но если их завернуть, опять же, в какой-то пакет, чтобы не было видно, что там внутри, тогда их можно выбросить, если есть необходимость. Если хотите их использовать дальше, то, пожалуйста, можно использовать.
Спасибо. Следующий вопрос. Пишет нам женщина. Я бухарская, но молюсь по сидуру хаббат. Нет ли в этом проблемы?
Если вы так воспитывались, скажем, человек, значит, в хаббаде, и вы продолжаете соблюдать их обычаи, да, можете молиться по такому мусору.
Спасибо большое. Шаббат. Вернемся к теме шаббата. Шма перед сном. Шаббат. Можно ли прочитать за шаббатным столом, а не в кровати?
И, да, можно прочитать, да. То есть, да, если там, скажем, в комнате темно, то есть можете прочитать и пойти спать. Единственное, как бы, что после этого нельзя разговаривать, да, то есть, как бы, и потом, значит, если имеется, думаю, говорится об усене мапи, то потом пойти спать, да, можно сказать, что не обязательно в кровати, можно сказать его в комнате без света, потом начать пойти спать.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Так как Всевышний присутствует везде, то я переодеваюсь в душевой. Каково ваше мнение на эту тему, уважаемый раввин? Дополню. Как вообще правильно это делать богобоязненному еврею? Где он должен переодеваться, менять одежду?
Смотрите, это правильно поступает. То есть так говорится, значит, Шулхан Арух, да, что поскольку, значит, нельзя оголять какие-то части тела, которые обычно прикрыты без особой необходимости. Поэтому, да, лучше переодеться в ванну или в туалете. Другой вопрос, скажем, можно, значит, скажем, сесть на кровати, прикрыться как-то одеяло, но так тоже переодеться, это тоже можно. Вот. Но просто, значит, переодеваться без необходимости, просто оголяться, значит, это не стоит делать. И лучше, мы сказали, либо в ванной, в туалете, либо вот прикрыться одеялом, чтобы это не было видно.
Спасибо большое. Следующий вопрос вот в тему ихуда, уединения. Любовь нам пишет. Здравствуйте, подскажите, если к нам приходит свёкор, а я одна с детьми, и он заходит и закрывает за собой дверь, и мне неудобно ему сказать, чтобы он не закрывал, а оставил распахнутую. Если это не на ключ, то есть закрыть дверь, ну, не закрывать на ключ, да? И как вести себя лучше в таком случае? Спасибо.
Значит, а какого возраста дети?
Не знаю, Любовь, уточните,
пожалуйста. То есть, это зависит от какого-то возраста дети, да, то есть, но, в принципе, значит, если есть такой пример, если муж ваш находится в городе, да, значит, и он может вернуться, вот, и дверь остается не запертой на ключ, вот, тогда это, как бы, тогда это можно, вот.
Спасибо большое. Если Любовь уточнит возраст детей, может быть, там, да, более четкий ответ будет. Дети старшей 11 и муж, да, в городе, вот она пишет, пожалуйста.
Да, тогда нет проблем.
То есть девочка 11-летняя, она может быть шумерет, она может следить, да, свидетель. Следующий вопрос. Можно ли самому написать текст в мезузу?
И если вы профессиональный софер, который знает, как это делать, то,
женщина,
пожалуйста.
Женщина задает вопрос, извините, женщина, забыла сказать, это важно.
А, ну, нет, у нас пишут внизу мужчины, когда нужно специально это умение, то есть это специально нужно учиться, есть очень много аллахот. Лучше, как бы, чтобы это была кошерная мезуза, и она выполняла свою функцию, то лучше ее приобрести уже написанную, а не писать самому.
Скажу вам, как жена софера, женщина может написать только свиток Эстер, и то не целиком от начала до конца. Обязательно нужен мужчина. Правильно?
Да-да.
Спасибо, уважаемый Раф. Да, пишут еще уточнение по поводу ихуда, уединения. А если младше 11 лет, то до какого возраста можно? С какого возраста вообще считается, что ребенок может быть охранником?
Смотрите, это он вопрос... он не очень однозначный, то есть мне нужно для этого лучше подготовиться, как бы, поэтому лучше напишите значит, ситуацию у нас в разделе вопроса раввину, тогда я вам дам больше какой-то более правильный ответ.
Правильно, спасибо. Евгения, вот мы ждали вашу руку, у вас включен микрофон, пожалуйста, вы можете задать.
Спасибо. Еще вопрос. Если человеку по здоровью нельзя алкоголь, какими напитками на праздники, например, на день рождения, Йом-Хуледа, да, можно пить вино, виноград или какие напитки неалкогольные по здоровью можно пить, которые заменят алкоголь?
Смотрите, нет обязанности пить алкоголь. Да? То есть вы можете пить любые кошерные напитки, которые вас порадуют. Все, что вас порадует, может быть, там, опять же, Кока-Кола, там, виноградный сок, если это кошерные напитки, можете пить любые другие напитки, которые вас радуют.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо. Опять возвращаемся к теме шаббата. Если перепутали время и зажгли шаббатные свечи на одну минуту позже, а потом посмотрели по другим часам и поняли, что опоздали на одну минуту и время чтения брахи. Вот как поступить?
Смотрите, у нас же обычно, скажем, есть несколько обычаев, когда зажигать шабатные свечи. В Иерусалиме обычно зажигать 40 минут до шки, до захода солнца. В других городах это может быть 20-25 минут. Желательно зажигать шабатные свечи за 18 минут до захода солнца. Вот. На самом деле запрет, строгий запрет, значит, нарушение шабата, это только когда свечи зажгли после захода солнца. Тогда уже это время пеношмешот, когда это начинается время, когда уже возможно, что уже начался шаббат, и поэтому, если зашли после этого, это уже проблема. Если зажгли, скажем, до этого времени, то даже если это было, скажем, минимум где-то там 5-3 минуты до захода солнца, то это еще нормально, нет никаких проблем. Но сначала лучше зажигать, чтобы было дополнение от шабата к будничному, то есть так как минимум за 18 минут, и, скажем, в других городах, как это обычно, скажем, в Иерусалиме это 40 минут, есть города, в которых 20-25 минут.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Тут пришел, да, тоже в тему шаббата. Если... Сейчас, секундочку, открываю чат. Убрали вопрос сейчас. Я вижу, убрали вопрос, потому что, скорее всего, вы уже ответили на тот вопрос, который связан с шаббатом. Секунду, дальше у нас есть такой вопрос. Сейчас, у меня где-то был список. Вот, да. Можно ли использовать свечи с травами на шаббат? Свечи, в них вплавлены травы, которые при горении дают аромат. Например, можжевельник и зверобой. Можно ли такими пользоваться?
Да, то есть если это свечи, которые хорошо горят, то можно пользоваться такими свечами. Цель шаббатных свечей, чтобы они давали свет. Да. Вот. То есть если свою функцию основную не выполняют, то остальное это уже... Они горят нормально, остальное это уже маловажно.
Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Если дедушка, муж бабушки, не родной по крови, но воспитывающий девушку 20 лет с рождения, можно ли ему целовать ее при встрече, а ей его в ответ? Спасибо за урок.
Еще раз, это не родной, дедушка не по крови, да? Но просто он его воспитывал, если я правильно понимаю, да?
Да.
Но, смотрите, строго по букве закона это так не делают, да? Вот, то есть это не совсем правильно, тем более, что девушка уже 20 лет. Вот, в раннем случае, как бы, если невозможно этого избежать, как бы там, это очень, значит, обидит дедушку, да, то есть как бы то как-то... Это, если он сделает это без вашего участия, то, может быть, это будет можно сделать, да? Вот, но изначально так это не, то есть неправильно так поступать.
Да, кстати, ради мира в семье бывает такое, что не соблюдающие родственники, например, свекр, свекровь, они хотят мужа или жену как-то приобнять, поцеловать, и они еще не понимают, что есть с этим проблема. Как можно реагировать, как можно... выкрутиться из этой ситуации, чтобы не обидеть.
Смотрите, значит, если, опять же, это какая-то одноразовая ситуация, вы пришли в группу, вам кинулись на шею, да, то есть то это одно, да, когда там, тогда, скажем, может быть, не стоит из этого делать скандал, да. Вот, если же это как бы там обычный способ приветствия, да, тогда здесь нужно как-то пытаться объяснить и как-то уже поставить в правильные как бы рамки, что так это не принято у нас так делать.
Ух, отлегло. Спасибо. Двигаемся дальше. Вопрос по кашруту. Духовка должна быть обязательно предназначена только для мясного или молочного. А как быть с парвы?
Вопрос, значит, с чем потом этот хлеб кушать? Если это, например, чистая духовка, вот, и, значит, если в ней испекли хлеб, да, то потом можно его кушать, значит, то есть его можно будет кушать, скажем, с мясным, да, то есть или с молочным, то есть если это чистая духовка, желательно вообще, то есть эту духовку, скажем, если вы хотите целый хлеб, который вы, чтобы хотите точно, чтобы его кушать с мясным и с молочным, это посмотреть, чтобы в духовке не оставалось каких-то видимых частей, там это мясо или молока, прокалить ее, скажем, там в течение часа, вот, и потом можно будет там печь хлеб. И тогда этот хлеб можно будет кушать и, значит, и с мясными, и с молочными.
Одновременно или до, или после?
Не понял, что одновременно. То есть, да, можно будет одновременно с молочным. Если, опять же, если прокалить упаковку, она была чистая, прокалили, то потом этот хлеб можно будет кушать, значит, с мясными или с молочными.
А если духовка была мясная, не использовалась сутки, и в ней запекли варвенный хлеб, можно ли потом этот хлеб на этот хлеб намазать сливочное масло?
Если духовка бы не была чистая, лучше так не делать. То есть это как бы она, то есть лучше так не делать.
Вот и правильно. Соблюдаем чистоту. Спасибо. Чтобы укоротить нити цицит и нету керамического ножа, слышала, что можно это сделать с помощью огня, то есть немножко подпалить. Правильно ли это? А ну-ка расскажите нам, Квадырав, как укорачивают цицит.
Значит, написано так, что поскольку цицит, он продолжает жизнь, да, а железо, оно его укорачивает, да, то не подрезают кисти цицит железным ножом или ножницами. Какие есть варианты? То есть вариант, который приводится, это можно его открыть зубами. Вот, то есть как бы там это есть такой вариант. Есть вариант, как вы говорите, керамическим ножом. Или это пластиковым ножом. И да, можно огнем тоже, скажем, взять зажигалку или спичку и, значит, поднести к ней цицит, как бы, и он таким образом его подкоротить, это тоже возможно.
Да, надо завести детей. Дети все время укорачивают зубами нити цицит, скажу вам точно. Абсолютно. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, как поступать с остатками хлебной закваски? Это не тесто, а полужидкая кашица, и она может прилипнуть к миске, ложке или столу. Есть ли какие-то особенные правила утилизации? Ведь это еще не хлеб.
Нет, ее как бы, поскольку это как бы это еще не вещь, которая она пригодна к употреблению пищи, то есть можете сделать на свое усмотрение, как вы хотите. Мыть, выбросить, так сказать, как вам удобно.
Спасибо. Вопрос про домашних животных в субботу. Если домашняя собачка мукция, то есть запрещенная вещь в субботу, то нельзя до них дотрагиваться. А если они сами к нам ластятся и опираются лапками, что делать?
Значит, нельзя передвигать мукцию, да, то есть если она как бы до вас дотрагивается, то это, значит, это не проблема. Проблема начинает, когда вы ее двигаете или гладите, тогда это может быть проблема. А если она сама к вам не дотрагивается, то это не проблема.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Можно ли обеденный стол, за которым кушаем в шаббат, в будни использовать для работы? Например, шить за ним, заниматься дизайном, ну и какими-то другими будничными делами, занятиями?
Да, спасибо, хороший вопрос. Значит, стол не приобретает какую-то святость. Вот, то есть они можно делать, как бы, делать уроки, делать шить, использоваться в будничных целях. Кстати, интересно, значит, есть Рабейну Бахая приводит такой обычай, в французских общинах было обычно, что потом, значит, стол, который использовали для заповеди, его, значит, приглашали гостей или использовали для шаббата, как шаббатный стол, потом, значит, ну, за границей используют дробы, потом вот его хозяева, значит, доски из этого стола используют как гроб для этого человека, что вот как он этим столом, значит, он выполнял ему какие-то заповеди, приглашал гостей, делал шабатные трапезы, то потом, значит, доски этого стола будут окружать его как бы там и потом, и после того, как он покинет этот мир. Мы сегодня так не делаем. Это просто как бы такое, чтобы показать, насколько это вот, действительно есть понятие, что вещи, которые используем для заповеди, есть какая-то значимость.
Спасибо, уважаемый Раф Яков. Следующий вопрос. Детские цицит тоже считаются, что нельзя подрезать ножницами, и у них есть святости? Например, что-то там оторвалось, это нужно внизу? Как поступать?
Значит, в принципе, строго по букве закона это нет обязанности, значит, то есть это нет обязанности, это не святая вещь. Но обычно, если вы хотите выбросить ее, то что это не было дерек бисаньон, чтобы не было как-то пренебрежительно, то есть можно положить его, завернуть в пакетик, значит, опять же, в целый пакет, чтобы это не было видно, и тогда можно выбросить.
Угу. Спасибо. Следующий вопрос у нас про свечи. Кстати, давайте, наверное, сюда приплюсуем и Хануку, которая у нас очень скоро. Один нас спрашивает, фитиля от прогоревших свечей для утилизации. Нужно ли закрывать в пакете или просто выкидываем? Вообще, что мы с ними будем делать? После шабатник свечей и скажите про Хануку. Да.
То есть, в принципе, то есть, да, то есть и шабатные, и ханукальные свечи, можно, опять же, завернуть в какой-то пакет, чтобы это не было вот, пренебрежительное выбрасывание, и можно выбросить. Есть, которые оставляют, значит, ханукальные свечи, да, остатки масла, оставляют его на последний день, и потом, значит, все это вместе сжигают. Вот этот, есть как бы такой срепатов цело, то есть, как бы, есть такой тоже обычай. Вот, но это не обязательно, можно просто положить, как, значит, в отдельный пакет, как бы, и выбросить.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Если за трапезой съели что-то мучное, но не хлеб, и что-то, на что произнесли браху Шаколь, то имеет ли браха после трапезы Мейн Шалош силу над всем съеденным? Или, потому, или потом нужно отдельно сказать Бурене Фашот Работ? Сколько брахот говорить?
Если вы... скажем, это была трапеза с хлебом, и вы съели что-то, что не относится к трапезе, например, то есть, что не является основной частью трапезы. Из хлеба мы выводим все, что относится к трапезе. Это, скажем, какие-то салаты, мясо, рыбу, то есть, какие-то гарниры. Это все, на это не нужно говорить отдельное благословение. Те вещи, которые обычно они не относятся к трапезе, а именно фрукты, какие-то, скажем, конфеты или какие-то сладости, мороженое, на них нужно говорить отдельное благословение. Перед трапезой, перед тем, как ты кушать, но Беркат Амазон, о котором мы говорим в конце трапезы, он вводит все, что мы кушали в начале трапезы, в том числе и те вещи, о которых мы говорили во время трапезы, именно, скажем, это были фрукты, или это был какой-то десерт, мороженое, или конфеты какие-то, которые кушали. Это Беркат Амазон выводит все это, и не нужно говорить на них отдельное благословение.
Раф Яков, тогда спросим про тему, из темы насыщения вопрос. Существуют ли какие-то объемы мезонота, выпечки не хлебные, после которой, если догнаться каким-то салатом, еще чем-то, нужно уже будет говорить Беркат Амазон?
Смотрите, то есть это... если человек кушает что-то, что, значит... есть спор. Это нужно съесть, значит, арбовый цинк хлеба вместе с каким-то салатом, или нужно съесть, то есть, скажем, объем, о котором мы говорим, арбовый цинк, скажем, это 200 кубических сантиметров. Значит, это включает в себя хлеб и салаты, или это включает в себя только хлеб плюс какие-то, если не хлеб, салаты, мы говорим про мезонот какие-то, скажем, и плюс салаты, или же это включает в себя только вот мучные изделия, которые не хлеб, и салаты это отдельно, чтобы просто там насытиться. Вот, поэтому вопрос существует спор, поэтому желательно не кушать, вот, скажем, если человек пришел как там куда-то на бармицу и там съел как бы бурека с салатами, то вполне возможно, что по каким-то мнениям он должен будет сказать Беркат Амазон уже, после того, как он съел вот этот объем, который, вот, скажем, обычно его, значит, в таком объеме кушает какую-то трапезу. Вот, то есть, поэтому лучше так не делать.
Ну, соответственно, надо кушать в один присест сразу половину пиццы. Можно заработать себе полноценный Беркат Амазон.
Про пиццу это как бы это отдельная тема, да, то есть, многие алхимические авторитеты считают, что то, что оно изначально предназначено как трапеза, хлеб, который, любые мучные изделия, которые обычно кушаются как трапеза, скажем, это пицца или это какие-то вот так называемые хлеб, который мезонот, да, то есть поскольку это изначально кушается как часть трапезы для насыщения, то они всегда говорят омойцы и потом Беркат Амазон. Это не зависит от количества, это изначально это уже считается как вид хлеба, поскольку они предназначены для того, чтобы насыщаться, и значит, это в принципе своего рода замена хлеба, и на них всегда говорят омойцы. Это отдельная тема для отдельного урока.